Привет, друзья! 8 января, и вы слушаете 10-й выпуск Bass Life подкаста. С вами, как всегда, Алекс, главный редактор сайта www.basslife.ru, и сегодня мы будем говорить на различные околобасовые темы. Выбили меня из колеи эти все новогодние праздники. В результате сильно пострадала периодичность выпуска нашего подкаста. Не удалось мне записать целых 2 выпуска, которые я собирался. Но, слава богу, праздники позади, впереди трудовые будни, и, надеюсь, мы наверстаем с вами упущенное. Для начала займемся новостями. Попался мне на глаза обзор такого устройства, как Torpedo VB-101. Это новый прибор, такой универсальный усилитель D-Box, который можно использовать как с обычной, так и с бас-гитарой. В состав Torpedo VB-101 входит LoadBox, цифровой комбо-эмулятор и эмулятор микрофонов. То есть это такая специальная виртуальная студия, которая подключается к выходу вашего обычного гитарного или бас-гитарного усилителя и заменяет собой стек кабинетов, микрофонов, которые снимают звук, и, собственно, комнату, где производится запись звука. Как я уже упомянул, в состав входит LoadBox. Вообще вещь эта довольно экзотическая в наших самарских краях. Мне она вживую никогда не встречалась, и, по правде говоря, раньше я о такой штуке никогда не слышал. Ну вот, встретилась она мне в обзоре Torpedo, и я полез в интернет, чтобы узнать, что же это такое. Вообще, LoadBox оказалась вещь очень полезная и нужная. Как известно, для того, чтобы получить хороший качественный звук гитарный, нужно по полной нагружать ламповый усилитель, выкручивать ручки громкости до максимума. Только в таком режиме усилитель показывает всю свою красоту. Будет мало толку, если вы купите себе навороченный прибор и будете использовать его, скажем, в треть возможной громкости. Вы не получите всей той красоты и всего того звука, который могли бы получить, если бы выкручивали ручку громкости на максимум. Так вот, на практике не всегда нужен такой громкий звук, особенно если вы работаете в небольшой студии или играете в маленьком клубе. Чтобы решить эту проблему и выжать из усилителя все возможное при маленькой громкости, и придумали такие LoadBox'ы, которые уменьшают громкость сигнала, сохраняя его насыщенный тон. Вернемся к Torpedo VB-101. Это устройство можно использовать для домашней и студийной записи, а также для живых концертных выступлений. При этом можно получить звук студийного качества. Несмотря на возможность использования дома, Torpedo все-таки профессиональное устройство с вполне себе профессиональной ценой за $3000. Как это устройство работает? Вы просто подаете сигнал со своего усилителя на VB-101 вместо спикера. При этом в вашем распоряжении оказывается целая виртуальная студия. Вы имеете контроль над наиболее важными параметрами. Можно выбрать тип моделируемого кабинета, тип микрофона, задать точку расположения микрофона. Для управления всем этим хозяйством на переднюю панель Torpedo VB-101 вынесен такой небольшой экранчик, которого, впрочем, вполне достаточно. Помимо этого, можно подключить Torpedo через USB интерфейс к компьютеру и все настройки выполнить с помощью вашего PC или Macintosh. При покупке вы получаете устройство с 16 загруженными спикер-симуляторами для гитары и бас-гитары. Кроме того, можно загружать дополнительные модели. Всего можно запомнить 32 спикер-симулятора. Каждый месяц производитель обещает выкладывать на своем сайте один бесплатный симулятор. Также вам доступно 8 моделей наиболее распространенных студийных микрофонов. Устройство обеспечивает профессиональное качество звука, и задержка при обработке сигнала составляет всего 5 миллисекунд, что, согласитесь, вполне приемлемая величина. От виртуальных студий перейдем к более классическим устройствам. Я хочу поговорить сегодня с вами о компрессорах. Компрессор – это, пожалуй, единственное такое устройство обработки сигнала, которое рекомендуют покупать всем подряд бас-гитаристам. Кого не спроси, чтобы мне такого прикупить, советуют, покупай компрессор. Давайте попробуем разобраться, почему же так происходит. Прежде всего, что такое компрессор? Компрессор – это такое устройство, которое сужает динамический диапазон вашего инструмента. То есть вы получаете в результате сигнал более ровный по громкости. Компрессор обрабатывает проходящий через него звуковой сигнал, и если уровень громкости сигнала становится выше какого-то порогового значения, он как бы начинает уменьшать громкость звука. Таким образом, получается более сжатый по амплитуде сигнал. Зачем это нужно? Ну, прежде всего, таким образом вы скроете дефекты при своей игре. Невозможно извлекать каждым пальцем одинаковый по громкости сигнал. Так вот, использование компрессора, оно может в каких-то катастрофических случаях спасти картину. Сделать так, что ваша игра будет более ровной. Кроме того, когда речь идет о записи в студии или о живых выступлениях, то компрессор тоже довольно важный и нужный прибор. Наше ухо устроено так, что динамически сжатый сигнал им воспринимается лучше. То есть, если вы пустите просто так свою бас-гитару в мешанине звуков, то ухо будет плохо ее воспринимать. Если же вы предварительно обработаете ее компрессором, получите динамически сжатый сигнал, то ваша бас-гитара будет восприниматься более четко и понятно. Вообще компрессор – это, наверное, основной инструмент звукорежиссеров. Все они им так или иначе пользуются в своей работе. По моему личному глубокому убеждению, компрессор не стоит покупать начинающим бас-гитаристам. Ну, действительно, если вы будете играть, используя компрессор, то вы просто не сможете нормально отточить свою технику. Если вам нужно поставить удар пальцев правой руки, то здесь о компрессоре, конечно, нужно забыть и нужно заниматься непосредственно играя, наверное, в линию без всяких промежуточных примочек и улучшателей звука. Только таким образом можно видеть свои ошибки и как-то контролируемо работать над ними. Компрессор, в принципе, позволит вам сразу получить более-менее приемлемый результат, но вы надолго застрянете на таком уровне. А потом исправлять ошибки молодости будет очень-очень сложно. Так что я категорически не рекомендую покупать компрессоры начинающим музыкантам. Задуматься о приобретении компрессора можно уже где-то на подходе в студию, когда вы хотите что-то писать, или когда у вас намечается какое-то живое выступление. То тут, да, уже можно пойти в магазин, присмотреть себе модель и попробовать с ней поиграться. На рынке сегодня представлено великое множество компрессоров, разных по сложности и качеству звука. Классический компрессор, как правило, имеет 4 регулятора. Это уровень срабатывания, то есть тот уровень громкости, на котором компрессор начинает работать. Это время атаки, то есть та задержка, в течение которой компрессор включается в работу и начинает давить сигнал. Время релиза, то есть это то время, после которого компрессор будет выключаться, ну, после того, естественно, как ваш сигнал вновь упадет ниже порогового значения. И, собственно, главная крутилка – ratio, то есть это отношение компрессированного сигнала к некомпрессированному. Грубо говоря, это то, во сколько раз громкость сигнала, превысившего порог срабатывания компрессора, будет уменьшена. Вообще попадаются и более простые компрессоры, где меньшее число крутилок. Например, уровень атаки и релиза обычно оставляется на откуп электроники, и вы не имеете возможность их регулировать. Да, и оно, наверное, и к лучшему, потому что подобрать это время довольно сложно, и здесь можно потратить многие-многие часы работы. Вообще, многие музыканты, когда я их спрашивал о том, как они настраивают компрессоры, советуют настраивать так, чтобы на ухо звук, который получается, он практически не отличался от того звука, который вы обычно получаете без компрессора. Переходя к конкретным моделям, я выделил несколько интересных компрессоров, которые, в принципе, вполне мог бы приобрести для своего использования. Ну, прежде всего, это топовая модель DBX-160A, которая стоит порядка 20 тысяч рублей и которую используют профессиональные бас-гитаристы по всему миру. Модель очень достойная, качество звука очень хорошее, но и цена тоже не маленькая. Кроме того, этот компрессор, он рековый, то есть он предназначен для установки в стойку на студии. Вы, конечно, можете таскать его и на концертные выступления, но штука эта довольно громоздкая. Если у вас нет автомобиля, то здесь возникнут определенные проблемы с переносом оборудования. Более такие простые варианты – это напольные компрессоры. Здесь, пожалуй, я хочу выделить три модели. Это Digitech XBS Bass Squeezy. Это такой цифровой компрессор. Этот компрессор – это результат сотрудничества фирмы Digitech и VBX. Очень тоже достойный прибор, но стоит он на порядок дешевле. Его цена всего 3 с небольшим тысячу рублей. Думаю, его может позволить себе любой, даже начинающий музыкант. Подобный по качеству компрессор производит и фирма Boss. Называется он Boss CS3. Стоит 2500 рублей. Ну, собственно, это единственный напольный компрессор в линейке педалей от фирмы Boss. Еще мне хочется отдельно остановиться на производстве российской фирмы SMB. Здесь я хотел бы обратить ваше внимание на два компрессора. Это SMB Tube Compression. Стоит он всего 4200 рублей. И особенность его в том, что это ламповый компрессор. Ламповый компрессор, в отличие от аналогового, вносит искажение в звук. Звук получается как бы более теплым. И еще одна интересная штуковина от компании SMB. Это SMB SuperTube Professional 5. Такой ламповый компрессор-преамп, который может работать в одном из двух режимов, то есть в режиме компрессора и в режиме преампа. Может он использоваться как с электрическими, так и с бас-гитарами, и стоит он чуть дороже, 8 тысяч рублей. Ну, честно говоря, вот я сейчас задумываюсь о том, чтобы приобрести и попробовать его в действии, поскольку прибор очень интересный. От компрессоров хочется мне перейти еще к одному довольно спорному такому вопросу, к вопросу о расположении бас-гитары на теле музыканта. Во всей литературе, которую я читал, ну, академической литературе, рекомендуют высоко располагать бас-гитару. Ну, грубо говоря, чтобы ее положение на вашей груди не изменялось, независимо от того, сидите вы или стоите. Я согласен, такое расположение, оно очень удобное, при этом правая рука как надо ложится на струны, левая рука тоже имеет доступ ко всем ладам, запястье не напряжено, ничто никуда не выкручивается, и играть таким образом очень-очень удобно. Но как только вы подойдете к зеркалу, вы, возможно, как и я, ужаснетесь и поймете, что такой способ расположения гитары вам категорически не подходит. На мой взгляд, смотрится это все просто ужасно и уродски. А в нашей с вами профессии нет ничего важнее, чем хороший внешний вид на сцене. Если вас, в принципе, не особо заботит ваш внешний вид, или вы, как правило, работаете в студии, то вы можете вполне использовать высокое положение бас-гитары и не заморачиваться. Я же предпочитаю опускать гитару на уровень пояса, практически до максимума, раскручивая свой ремень. При этом правая рука ложится все так же удобно, а вот с левой рукой не все так просто. Запястье получается немного выкручено, и играть становится не так удобно. Поэтому все те партии, которые я легко играю, сидя на диванчике в высокой постановке, при игре стоя на концертах мне даются не так просто, поэтому мне приходится тратить дополнительное время на разучивание, не то что разучивание, а на тренировку игры именно в положении стоя. Спасает ситуацию иногда разворот гитары так, чтобы гриф вставал в более вертикальное положение, при этом лады оказываются более доступны для левой руки, и она не так сильно выкручивается. Еще хочу отметить, что при игре в низкой постановке лучше не смотреть на гриф. Как только вы начинаете смотреть на то, что вы играете левой рукой, вы начинаете выкручивать гитару по направлению к себе, и ваше и без того напряженное запястье начинает еще больше напрягаться, что отрицательно сказывается на качестве игры. В принципе, есть еще промежуточное положение, когда вы вешаете гитару не на груди, но и не на уровне колен. Это такой компромиссный вариант, и по удобству игры он, пожалуй, тоже компромиссный и вполне приемлемый. Так что вам решать, какую постановку использовать. Для себя я решил, что буду использовать низкую постановку гитары и продолжаю, собственно, тренироваться и использовать ее на своих живых выступлениях. Вообще, когда приходит время играть какие-то быстрые вещи, я обычно ищу где-нибудь монитор, ставлю на него ногу и приподнимаю гитару. При этом играть становится несколько легче. Еще один немаловажный фактор в пользу использования низкой постановки – это свобода движения, которую вы при этом приобретаете. Вы можете вертеть гитару, как вам вздумается. Еще один такой немаловажный момент – хотя не относящийся напрямую к положению гитары на теле, это использование качественного ремня. Если вам предстоит выступление, то не поленитесь, сходите в магазин и купите себе нормальный широкий кожаный ремень. Потому что нет ничего хуже, чем узенький китайский ширпотреб, который трет вам плечо и просто не дает нормально играть. Хороший ремень, он должен быть незаметный, то есть вы не должны его вообще ощущать и просто забыть о его существовании. Я один раз вот купил себе пару лет назад такой ремень, и с тех пор горе не знаю, радуюсь жизни и даже не задумываюсь о его существовании, чего, собственно, и вам желаю. Переходя к вопросам пользователей, пришло ко мне тут такое небольшое письмо-вопрос, где слушатель попросил меня рассказать об организации практики, то есть не репетиции, а именно домашней практики. Ну, я тут небольшой, пожалуй, специалист, но некоторые мысли по этому поводу у меня в голове все-таки роятся. Поэтому сейчас я их и озвучу. Прежде всего, нет ничего важнее, чем системный подход. Если вы решили освоить бас-гитару, то делайте это систематически и занимайтесь постоянно. Второй момент. Перед занятиями обязательно разогрейтесь. Не в смысле примите внутрь, а в смысле поиграйте гаммы, не очень быстрые. Сделайте упражнения на растяжку пальцев, это в принципе необходимо. Сейчас очень много различной басовой литературы и различных видеошкол. Вы можете даже скачать где-нибудь видеошколу и заниматься по ней. Еще один такой момент соображения. Обязательно приобретите себе метроном. Очень важно, особенно на начальном этапе, играть под метроном, чтобы вы нормально поставили себе чувство ритма. Вот, пожалуй, это 4 момента, которые у меня созрели в голове, ну и которые я озвучил. Регулярная игра, разминка перед занятиями, использование каких-то видеошкол и игра под метроном. Если вы будете упорно и систематически заниматься, я думаю, у вас рано или поздно, скорее рано, чем поздно, все получится, и вы сможете нормально играть на бас-гитаре. Еще один вопрос, который довольно часто задают люди, которые хотят начать играть на нашем инструменте, это нужно ли им предварительно учиться играть на акустической гитаре. Я не знаю, откуда взялось это предубеждение, но многие просто с фанатизмом в глазах доказывают, что прежде чем переходить к игре на бас-гитаре, нужно что-то побринкать на акустике, разучить какие-то основы. Я тут с людьми категорически не согласен. Совсем не обязательно учиться играть на акустической гитаре или на электрогитаре, чтобы потом перейти на бас. Скорее наоборот, это можно поиграть на бас-гитаре, чтобы потом уйти как-то на электрогитару. Думаю, будет проще, чем наоборот. Причин несколько. Ну, во-первых, при игре на бас-гитаре левая рука, она испытывает большее напряжение, поскольку лады больше, шире и требуется лучшая растяжка. Поэтому после того, как вы освоите бас-гитару, вы легко просто с офигенной скоростью будете играть и на обычной акустической гитаре, что касается левой руки. Правая рука, так тут вообще ваши занятия на акустической или электрогитаре никак не помогут, поскольку пальцевая техника, она принципиально отличается, она другая просто. Единственное, что вы, может быть, натренируете слух или научитесь настраивать бас-гитару, но, еще раз повторюсь, совсем не обязательно, да и не нужно, наверное, приобретать себе акустическую гитару, чтобы потом переходить на бас. Лучше сразу потратить деньги и купить себе, пусть немного более дорогой, нормальную бас-гитару начального уровня. Вот, собственно, такие мысли у меня созрели за эти новогодние праздники. С вами, как всегда, был Алекс, главный редактор сайта www.basslife.ru. Приходите на наш сайт, оставляйте комментарии к подкастам, задавайте интересующие вас вопросы. Я напоминаю, что этот подкаст, он во многом базируется именно на ваших вопросах. Я их всегда жду, с интересом и вниманием читаю. Кому могу, стараюсь помочь, кому не могу, извините. В общем, всех с прошедшим Новым годом. Желаю счастья. Услышимся, надеюсь, через неделю. Пока, ребята.